Добрый вечер. Я как крестьянин-землепашец живу приметами. А примета у меня нынче такая. У Арчибальды стало быть день рождения, а это значит одно. Близится день Красной Армии. А к тому и музыка соответствующая. Этот же вопрос задается в журнале «Беседер», который я неоднократно цитировал, но процитирую еще раз, этой статьи вы не слышали. Автор статьи, он живет в Киеве, зовут его Клин, задается вопросом «Непобедимая или гендарная?». И вот он тут пишет, что касается армии, то дело обстоит далеко не так, как на самом деле. Никто не хочет быть генералом, поэтому солдаты плохие. Армия рабка, куда подевалась ее смелость, видно, где-то города берет. Ну и так далее, в общем, тут правильно. Всем так тяжело в учении, что никто ни о каком бое и речи быть не может. Один в поле еще воин, но два — это уже колхозная бригада. Ну и так далее. Здесь, в общем, идет, так сказать, сатирическое обозрение существующих в армии порядков. Не нам вам об этом рассказывать. У вас, может быть, друзья или сыновья, или... братья служат, вы все это знаете без нас. Но, в принципе, сегодня мы говорим о Красной Армии, о ее славном прошлом в основном. И в гостях мы приветствуем специалиста, круче которого я, например, не знаю. Может быть, где-то и есть, но мне не встречался.
Мы не знаем.
Прошу любить и жаловать. Уже 18,5 раз.
Нет, сегодня как раз 21-е мое появление на севообороте.
21-й раз. Виктор Суворов. Вот как прошлом...
бегут разы.
Да, бегут разы.
Не секрет, что закончена книга, которая выйдет скоро. Она называется «Очищение». Поэтому все читатели и поклонники Виктора Суворова могут в себя в календаре пометить, что где-то на май месяц намечен выпуск. В России, видимо, как я понимаю.
Да.
Мы о других странах не говорим. Хотя у нас слушатели есть и в других странах.
До них дойдет из России, все сначала идет в Россию, а потом из России уже до Канады и до Алеутских островов. Да, книга выходит, и книга по самому... Я бы не хотел сейчас говорить об этой книге. Когда выйдет, тогда мы соберемся здесь и поговорим. Но она непосредственно связана все-таки с темой нашего сегодняшнего разговора, ибо... Мы говорим о Красной Армии, о Советской Армии, которая родилась 23 февраля 1918 года. А книга моя об очищении этой армии товарищем Сталиным в 1937-1938 годах. Очищение.
Да.
Говорят, чистка и очень нехорошо, а я, как обычно, все ставлю с ног на голову. У меня все не так, у меня все наоборот. Говорю, товарищ Сталин, правильно, это было очень разумно. Очистил армию, иначе что бы с нами было, если бы.
Да.
Это было бы не так.
Да. Виктор, одну минуточку. Две недели назад у меня вот в датах была такая дата, что вот декрет совнаркома вышел об образовании Красной Армии.
Да.
Не 23 февраля, а раньше. И я пообещал слушателям, я еще Севе позвонил, говорю, можно я не буду, я пообещаю слушателям, что у нас будет авторитетный человек. Угу. Пускай вот он расскажет, почему, в чем дело, почему разница в датах.
Разница в датах вот в чем. Что эту дату 23 февраля придумали искусственно, и сейчас никто не знает, что же, собственно, случилось, что произошло, почему 23 февраля. Одна из наиболее вероятных версий заключается в том, что 23 февраля Красная Армия потерпела свое первое сокрушительное поражение. И это поражение надо было как-то загладить, замазать, как-то чуть-чуть что-то выставить героев и так далее. И именно эту дату...
Речь идет о Нарвских событиях.
Да-да. Нам всегда говорили так. Официальная версия гласит, что 23 февраля под Псковом и Нарвой были одержаны первые победы молодой красной отрядов Красной гвардии, которые после того стали считаться вроде бы регулярными частями, первыми регулярными частями Красной армии. Первая победа, она легла в основу несокрушимой и легендарной Красной армии.
Несокрушимой и легендарной.
И легендарной. Так вот, но сейчас выясняется, что побед там не было. Побед не было, не могло быть. И я давно охотился за этими событиями, потому что еще в ранней юности с этими событиями мне там что-то не стыковалось. И чем больше я копал, тем больше было нестыковок. Например, я всегда спрашивал, если это были победы какие-то, мы остановили эти отряды, остановили противника под Псковом и Нарвой, то кто ими командовал? Правда, кто это командовал? Должен быть кто-то один там, ну, не Суворов, не Кутузов, ну, не Александр Македонский. Кто там был?
Я вот вас, уважаемый гость, прерву. И хочу сказать, что вот та музыка, которая вокруг армии создавалась, все эти замечательные душевные песни, типа «На сопках Маньчжурии», они навеяны были какими-то победами предыдущими российской армии.
Да, это тоже. Вы понимаете, мне кажется, что...
Это я к тому, что музыку принесли для гостя, ее завести хочется.
Давайте заведем, а потом обсудим.
Окей, «На сопках Маньчжурии». Забываемый марш «На сопках Маньчжурии».
Вальс.
Вальс, навеянный, видимо, какими-то маньчжурскими победами.
Да, уж победами. Случилось так, что мы вступили, Россия, Российская империя вступила в 20 век небольшой победоносной войной. Нам надо было какую-то победу. И получилось очень горькое поражение, русско-японская война. И завершаем мы 20 век, тоже нужно было небольшая победоносная война, Чечня там и так далее. И снова у нас это как-то нехорошо вышло. Но всегда, когда что-то нехорошо выходило, русской душе требовался какой-то выход, и всегда в моменты жутких, горьких поражений рождались какие-то гениальные стихи «Жди меня, я вернусь», рождались великолепные мелодии, которые весь мир поет, до сих пор помнит. И эту мелодию я заказал просто потому, что сегодня я шел в метро, и вдруг на аккордеоне слепой стоит в метро, ему бросают эти копейки там ржавые. И вдруг я слышу наши родные вальсы, это прошибло для слезы. Я все, что там мелочи было в моих карманах, этих фунтов ему высыпал. Вот он слепой не заметил, но слышал, что что-то там...
Падает что-то тяжелое.
Что-то тяжелое. Вот. Так что, когда мы вступаем в полосу неудач, все равно... Есть что-то, на что мы можем опереться, на нашу культуру, на наши традиции, на наши подвиги, на страдания и на великолепные мелодии.
И у вас, как у военного тактика, может быть, даже в чем-то, где-то и стратега, есть такая мысль, что неудачам в армии, особенно военным неудачам в какой-либо кампании, после этого следует полоса необходимости усовершенствования или заглаживания этих неудач. И, как правило, всякая неудача ведет к улучшению каких-то армейских процессов.
Да, это действительно так. Это подмечено давно, не знаю кем, но затем повторено уже Александром Исаевичем Солженицыным, множество примеров, когда вдруг страна побеждает один раз, другой раз, третий раз, и эти победы имеют очень горький привкус и горькую отрыжку. Допустим, в Первой мировой войне Франция победила, и после того никакие усовершенствования были невозможны, потому что сидит маршал Петен там или еще кто-то там, Гомелен, и ни один молоденький лейтенант говорит, что нужно вот так действовать, а тот говорит, ах, кто ты таков, вот и зачем я победил немцев в Великой войне. И... А каждый раз, когда страна проигрывает в войне, это действует на нее благотворно. Допустим, мы победили Бонапарта в 1812 году, и тогда царь один и другой говорит, а зачем нам отменять крепостное право? Оно продемонстрировало свою силу и крепость. Вот этим мы стоим. А когда нам в 1800...
Хотя планы отмены крепостного
права были
уже
до...
были да. и обсуждались.
Обсуждались до того. Спиранский предлагал до войны 1812 года, но от того, что победили и заматерели в этой победе. Наоборот, в 1854-55 год, Крымская война, как нам дали на своей территории. И тогда вот последовали Милютинские реформы, и тогда мы поняли, что что-то надо менять. Так вот, каждое поражение России в русско-японской войне благотворно повлияли на Россию. А, допустим, война 1941-45 годов, наша победа, заматерел сталинизм, и заматерело вот это в глыбищу превратились все дурные традиции. Все было оправдано. Говорилось, ну, мы же победили, значит, это правильно. И на многие годы, на многие десятилетия взяли... Генерал готовится не к будущей войне, а к прошлой войне. Он видит, да что-то я сделал тут не так, тут не так, и тут не так. И он готовит все... то, что он делал не так в прошлой войне. И, допустим, когда случилась война в Персидском заливе, я чувствую, что для наших генералов, для наших маршалов это был холодный душ, потому что американцы, британцы и другие союзники, они действовали совершенно не так, как мы бы могли предполагать. Это была совершенно другая война, война 21 века, к которой мы явно не готовы.
Но сегодня мы говорим о славной истории и о славных традициях Красной Армии, и поэтому сегодняшний день понять можно лучше через те истоки, с которых Красная Армия начиналась. Но истоки эти мы знаем из исторических учебников, и они несколько, так сказать, как говорит журнал «Беседер», не совсем так, как обстоит на самом деле.
Я бы хотел сегодня... не говорить вообще о каких-то событиях глобальных и так далее, а показать эти события через судьбу одного человека, рождение Красной Армии через одного из ее организаторов, Павел Ефимович Дыбенко. Это был первый народный комиссар военно-морского флота. Была такая должность, то есть он был наркомом флота, затем... Троцкий стал нарком военмором, то есть народный комиссар по военным морским делам, а у него была должность, которая называлась замком по морде.
Замком по морде.
Да, заместитель командующего по морским делам. И вот этот замком по морде Павел Ефимович Дыбенко, я собрал материалы о нем, и мне кажется, что в нем, как в его судьбе, отразилась вся история организации Красной Армии. В 1938 году, 23 февраля, была учреждена, 60 лет назад, была учреждена первая советская медаль, 20 лет РККА, Рабоче-крестьянской Красной Армии. И давали только тем, кто имел, кто был награжден. То есть не такие раздачи были, как при Брежневе, при Горбачеве, там миллионами. Нет, нет. Медаль очень редкая, и я как коллекционер могу подтвердить, очень дорогая. У меня ее нет. 20 лет РКК. Она давалась только тем, кто был награжден орденом в гражданской войне. только тем, кто прослужил 20 лет в армии на командных должностях. То есть это... И вот Павел Ефимович Дыбенко, он был командармом второго ранга в 1938 году, в феврале месяце учредили эту медаль, и ему эту медаль не дали. А он как раз был тот человек, который останавливал германские войска под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. И я решил разобраться, какую же должность он занимал 23 февраля 1938 года, когда вот эту медаль ввели. Он занимал должность заместитель народного комиссара лесной промышленности. То есть он был самым главным вертухаем, он был заместителем наркома лесоповала по лагерям.
Как говорили раньше, бросили смыло на щепу.
Да-да.
С вашего позволения, да. Точное название ГУЛЛП. Главное управление лесных лагерных пунктов.
Вот, спасибо.
Как же революционного матроса, подавителя кронштадтского мятежа и одного из организаторов революционного выстрела «Авроры»,
да,
сослали на лесной повал. Я думаю, что, может быть, начать рассказ о Дыбенко с самого начала.
С самого начала. Итак, Павел Ефимович Дыбенко, матрос Дыбенко, знаменитый матрос, огромный человек был, с бородой такой, весь в наколках он был, сейчас это как-то прячут. Вот, ну, я видел фотографии у него, да, все до ногтей, и говорят, у него под ногтями наколки были. Так вот, начал он службу на штрафном корабле «Двина». Это сообщает «Красная звезда» 26 февраля 1989 года. 9 лет назад, как раз под праздничек о нем была речь.
И на достоверность ваших ссылок,
да,
в достоверности мы не сомневаемся.
Сомневаемся, поэтому можно не ссылаться.
Можно не ссылаться. Хорошо. Мы знаем, что все ваши информационные источники были где-то опубликованы, как правило, в отечественной прессе. Ничего в них экзотического нет. Поэтому все факты, которые вами собраны, они собраны по правилу военной разведки. Из того, что валяется под ногами.
Спасибо, спасибо за доверие.
От имени военной разведки.
От имени военной разведки. Итак, Павел Ефимович Дыбенко начал службу на штрафном корабле «Двина». И «Красная звезда» не сообщает, за что он туда попал. Я думаю, что если бы за революционные заслуги, то это бы сообщили.
Речь идет, видимо, о начале где-то века, 10-й, там, 12-й.
Да, 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 да. И тут же началась Первая мировая война, и Павел Ефимович Дыбенко на линейном корабле «Император Павел I», матрос Дыбенко, ведет антивоенную пропаганду «Ленинец». Ну, при товарище Сталине его бы на реях быстро бы вздернули, а тут его переодели солдатом и отправили на фронт. И все.
То есть он проводил ленинскую политику на поражение.
На
он
поражение, был, на разложение армии.
Он был большевик-пораженец.
Большевик-пораженец, да. И вот он в армии продолжает заниматься тем же самым. Его арестовывают, но тут начинается февральская революция. Царь отрекается от власти, и Дыбенко, бросив армию, несется на флот и становится как бы главарем флота. Не было министра. Это были главари. Это было чисто бандитское такое, крикун с бочки кричит,
как
и он это дело хватает.
Тянет,
да,
одеяло на себя.
Тянет одеяло на себя, и ему толпа подчиняется.
Это было в рамках что? Матросских, совета матросских депутатов.
Да, да, да. Это были депутаты. Потом это назвалось Центробалтом, и он был председателем Центробалта. Так вот, есть стихи Маяковского, которые очень трудно выговорить. Пьяной толпой орала, ус залихватский закручен в форсе. Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе. Гельсингфорс — это Хельсинки, там стоял флот, и там матросы учинили резню офицерам.
Это когда произошло? После февральской революции?
Это после февральской революции, и именно вот на линейном корабле «Император Павел I», и сейчас я тоже ссылаюсь на «Красную звезду», допустим, вот такие там подробности. Лейтенанта Савинского ударом кувалды по затылку убил подкравшийся сзади кочегар Руденок. Той же кувалдой кочегар Руденок убил и мичмара Шуманского. Представляете себе, вот офицер кувалды сзади. Он же убил и мичмана Булича. Старший офицер, старавшийся на верхней палубе образумить команду, был ею схвачен, избит чем попало, затем дотащен до борта и выброшен на лед. Это линкор, там 3-4 этажа, все-таки головой об лед. Это то, о чем, то, что воспел Владимир Владимирович Маяковский.
Восстание в Гельсингфорсе было после февральской революции.
Да, это не то, что восстание, а рухнула власть, и перепились матросы, и они... Но не всех топили в прорубях, не всех убивали кувалдами. Были там и более изощренные вещи, разложились связанных офицеров по улице, и Дыбенко с Раскольниковым катались на санях по офицерам.
Ой, пьяные. С Раскольниковым.
Это были два друга, они постоянно, их судьба связывала вместе. Так вот, в 1939 году, когда Красная Армия воевала против Финляндии, в то время, 1939-1940 год, огромные государства, сверхдержавы, такие как Франция, сдавались за месяц Гитлеру, сдавались другие страны, Сталину и так далее. А Финляндия встала и до последнего человека умрем. И я разбирался, почему это. И был в Финляндии, в их тех же Хельсинки, и старики, и это живая история. У нас-то это вытравлено. У нас история гражданской войны, как там, с броневика, там кто-то говорит пламенные речи. А народ-то это помнит, там не вытравлено это. И вот этого Раскольникова с Дыбенко, которые катались на саночках по офицерам, там это помнят.
Поэтому, когда война наступила, они знали, что их может ждать.
Они знали, что их ждет, и им было легче умереть в бою, чем отдаться на милость таких победителей. Так вот, Дыбенко, покатавшись на саночках, возглавил Центробалт, затем он вводит «Аврору», это его приказом Дыбенко, «Аврора», и 10 других кораблей вошли в Неву, это они там залпы устраивали, штурмовали зимние и так далее, и так далее. А дальше следующий его подвиг – это разгон учредительного собрания и расстрел демонстраций на Литейном проспекте. И тут я задаю вопрос. Павел Ефимович Дыбенко, матрос, пришел в революцию. Зачем он пришел? Зачем? Есть два ответа, я нашел два ответа. Первый ответ, чтобы дать народу свободу, счастье и так далее. А второй ответ, чтобы ухватить власть самому себе и упиться этой властью. Так вот, первый ответ отпадает сам собой, потому что народ выбрал учредительное собрание, а Дыбенко и Раскольников разгоняют его. И выходит народ на улицы, и они расстреливают народные демонстрации. Это ноябрь-декабрь 1917 года еще. Так вот, не Сталин начал террор, а Дыбенко, матрос Дыбенко со своей матроснёй. Когда они расстреливали офицеров, допустим, это как-то можно чем-то оправдать. Но когда весь народ России выбрал учредительное собрание... И вот бы послушать, что народ России желает, какую власть он желает послушать. Но они разгоняют учредительное собрание до того, как люди начали говорить. И они расстреливают рабочих на улицах. Понимаете, ну, революция была не для помещиков, хорошо, не для капиталистов, пожалуйста, не для генералов, но для кого же, мать вашу, идти?
Вот на этом вопросе, я думаю, мы временно и сделаем перерыв в нашей беседе. Я хочу объявить, что те, кто слушает нас в понедельник, мы с вами на этом вопросе риторическом прощаемся, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном варианте. Но если вы слушаете нас в субботу и воскресенье, оставайтесь с нами, потому что впереди у нас еще полчаса. А сейчас звучат, конечно, после всех таких зверских историй, надо послушать что-то душещипательное и душеутешительное. Звучат, конечно, «Дунайские волны». Thank you. «Дунайские волны», «Музыка на три четверти» или в переводе на метрическую десятичную систему на 0,75. Сейчас наши коллеги доложат свои постоянные рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Вот нам Виктор Суворов рассказывает о том, что происходило в прошлом, а я расскажу о том, что происходит сейчас.
В настоящем.
Но вот события недели разворачивались тоже в течение длительного времени, а кульминация этих событий на прошлой неделе совсем не является окончанием. Не исключено, что мы еще услышим об этой истории не один раз, ибо судебный приговор, в результате которого преступница была отправлена в тюрьму на 7,5 лет, не удовлетворил никого. Преступница – 35-летняя блондинка, высокого роста, блестящего телосложения, очень хороша собой, работала учительницей в американской школе и была, по выражению местной газеты города Сиэтла, сокровенной мечтой каждого школьника. У нее было 4 детей и добропорядочный муж. Ее зовут Мэри Кей Летурно. Из зала суда ее увели в наручниках, как настоящую преступницу, в то время как миллионы американцев, смотревшие судебный процесс по телевидению, начали серьезно сомневаться в ее причастности к преступлению. В чем же состояло ее преступление? Мэри Летурно открыто призналась, что не может преодолеть своей любви к 14-летнему школьнику, которого она учила с самого первого класса. Они начали тайно встречаться и заниматься любовью, когда ему было 13 лет. Когда их, что называется, поймали на месте преступления, ее судили за изнасилование и растление малолетнего. Уже на первом судебном процессе она признала, что не может справиться со своими чувствами к этому мальчику. Ее отправили в тюрьму, где подвергли лечению, психотерапии и всевозможными лекарствами. 6 месяцев спустя ее выпустили из тюрьмы на испытательный срок, предварительно взяв с нее подписку, что она не подойдет к мальчику на близкое расстояние. Однако уже через несколько дней после ее выхода из тюрьмы ее снова арестовали. Ее застали в машине, в которой она сидела со своим юным возлюбленным. За 6 месяцев, которые прошли с момента первого суда в августе прошлого года, произошло немало событий. Она родила еще одного ребенка, но это был уже ее ребенок от школьника, а не от законного мужа. Итак, суд закончен, преступник наказан. Но что происходит в реальной жизни? Ее возлюбленный находится на грани самоубийства. Он уже предпринял несколько попыток покончить с собой. Он не может перенести этой разлуки. Его ребенка, оправившись от первоначального шока, взяли на воспитание его родители, которые категорически возражают против судебного приговора. Но 4 детей Мари Торно также глубоко несчастны. У них отобрали мать, единственную любимую мать, без которой они не могут жить. Ее муж говорит: «Как мне объяснить моей трехлетней дочери, что произошло с мамой? Как я ей могу объяснить, где находится ее мать?» Он может объяснить это старшему сыну, который уже понимает, что мама каким-то образом нарушила закон и совершила плохой поступок. Но ему от этого не легче. Он любит свою мать, и он глубоко несчастлив. Вот этот мир, в котором мы живем. Но бумаги – это простой юридический случай, который влечет за собой автоматическое тюремное заключение. Но в жизни все совсем не так. Маленькая девочка осталась без матери, возлюбленный остался без любимой, муж остался без жены, 4 детей без мамы. Вот цена, которую приходится платить за то, чтобы соблюдать условности, которые мы сами себе предписали.
В моральной Америке ее не оправдают.
Ой, Господи.
Ну... Это фактически Ромео и Джульетта.
Да, только возрастной
ценз. Нет, да, вспомним, сколько Джульетте было лет.
Ну, Джульетте-то было 14,
да, а ему 16.
Но Ромео-то было 16.
Да, ну, тут просто... Да. Я сегодня от своей рубрики отказываюсь, используя гости. Леонид Владимирович сейчас напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
21 февраля 1613 года, 385 лет назад, и после 15 лет смутного времени Земский собор избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова. Его вызвали из Костромского монастыря, где он жил со своей матерью, сосланной в монастырь Борисом Годуновым. Через 6 лет отец царя Федор был освобожден из польского плена, вернулся в Москву и стал патриархом, приняв имя Филарет. До самой смерти в 1633 году патриарх и отец был самым влиятельным лицом в государстве. Михаил Романов умер в 1645 году. Его царствование было благом для страны. Восстановлен порядок, усмирены внутренние бунты, заключены мирные договоры со Швецией и Польшей. Михаил Романов был первым из 18 царей последней российской династии. 300-летие дома Романовых торжественно отмечалось в 1913 году. И мог ли последний монарх Николай II предвидеть, что через каких-нибудь 5 лет его и всю семью ждут большевистские пули в уральском подвале? 22 февраля 1703 года, 295 лет назад, родился поэт, филолог, член Российской академии наук Василий Кириллович Тредиаковский. Он написал трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», где изложил основы российской силаботонической поэзии, русской поэзии. Ему принадлежит поэма «Телемахида» и множество стихов, но они, как большинство стихов до пушкинской поры, литературные ценности сегодня не представляют. При жизни его часто высмеивали, цитировали такие стихи Тредиаковского, как, например, «Клавесин». «Стоит древесно, к стене приткнуто, быв пальцем ткнуто, звучит чудесно». Но постепенно значение Тредиаковского начали понимать по-другому. И наш собеседник, поэт Вадим Шефнер, наш современник, поэт Вадим Шефнер, удачно назвал его поэтом нулевого цикла. То есть одним из тех, кто заложил фундамент великой русской поэзии. 25 февраля 1718 года, 280 лет назад, царь Петр I запретил подавать милостыню нищим. Он повелел, вот вы отдали вот сегодня, вот, оказывается, Петр I против этого был. Он повелел всю милостыню отсылать в богадельни, которые сам приказал устроить. Очень любопытно, что такой же закон по сей день существует в Англии. Если человек просит милостыню, могут забрать в полицию, но если он ее чем-то зарабатывает, вот как в вашем случае, например, играет на каком-либо инструменте для публики или продает спички, то его не трогают. 21 февраля 1918 года, 80 лет назад, был издан декрет Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности» в связи с немецким наступлением. Этот декрет, как недавно выяснилось, был написан не Лениным, а Троцким. А части вновь сформированной Красной Армии якобы приняли первый бой 23 февраля. Об этом вам лучше знать, вы нам продолжите сейчас об этом рассказ. 27 февраля 1933 года, 65 лет назад, в Берлине загорелось здание германского парламента, Рейхстага.
Само собой?
Нет, его наиболее вероятно поджег голландский коммунист-фанатик Мартинус ван дер Любе. Трудно сказать, был ли поджог организован нацистами. Хотя исключить такую вероятность тоже нельзя. Во всяком случае, пожар Рейхстага дал Гитлеру, назначенному канцлером всего за месяц до того, великолепную возможность прокричать, пока Рейхстаг еще горел: «Теперь пощады не будет! Каждый, кто стоит на нашем пути, будет уничтожен. Германский народ не потерпит мягкотелости. Коммунистических депутатов надо повесить сегодня же ночью. Все, кто в сговоре с ними, должны быть арестованы. Не будет снисхождения и социал-демократам». В ту же ночь Геринг приказал арестовать всех коммунистических депутатов Рейхстага и всех руководящих коммунистов, закрыть все помещения Компартии, запретить все ее издания, а заодно уж запретить все издания социал-демократической партии. Правда, как было сказано, их издания закрывались на 2 недели. Но точно так же, как Ленин в 18 году временно, в кавычках, закрыл все печатные издания, кроме коммунистических, так и Гитлер с Герингом поступили после поджога Рейхстага. Всего было арестовано 4000 человек. На следующий день Гитлер получил подпись президента Гинденбурга под декретом «Во имя защиты народа и государства», почти как социалистическое отечество в опасности, дававшим ему чрезвычайные полномочия. И этот декрет так никогда и не был отменен. И Гитлер, не позаботившись даже аннулировать демократическую Веймарскую конституцию, стал единоличным правителем страны. Ну, как защищал он народ и государство, это хорошо известно. 23 февраля 1958 года, 40 лет назад, на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная закладка памятника Победы. Памятник открыт, но уже при другом политическом строе в России и при другом градоначальнике Юрии Лужкове. В заключение годовщина, чтимая всеми любителями оперной музыки. 25 февраля 1873 года, 125 лет назад, родился великий, величайший певец Энрико Карузо. Послушаем хоть немного его волшебный голос.
Как у нас, да, как у нас шутили в Лен-концерте, конферансье объявляет это так. Композитор Леон Кавалло.
Кавалло.
А еще есть анекдот про Карузо. Он якобы ехал по Америке, машина сломалась, и он заехал там в гараж. И, желая покрасоваться перед механиком, сказал: «Вы знаете, кто я? Я Карузо». Тот упал прямо на колени и говорит: «Как? Вы тот самый знаменитый путешественник?»
Робинзон Крузо, да.
Ну, мы сейчас возвращаемся к нашему матросу, покрытому наколками.
Так.
К Дыбенке. И разгон учредительного собрания в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
Да.
Это знаменитая фраза «Караул устал». Это
да.
Его фраза.
Это он, а не Железняков?
Нет, сказал это матрос Железняков по приказу. Раскольникова, который действовал по приказу Дыбенко, который действовал по приказу Ленина и Троцкого.
Хорошо, так вот Дыбенко,
Карл
значит,
устал.
Возглавил-то Красную Армию, которая отразила или что?
Тут вот какой момент еще. В тот момент, когда разогнали учредительное собрание, караул устал, в тот же момент расстреливались демонстрации рабочих на Литейном проспекте. Так вот, в тот именно момент власть, которую мы знали многие десятилетия, сформировалась полностью и окончательно. Дело в том, что как только первые капельки этой рабочей крови упали на этот булыжник Литейного проспекта, изменить ничего уже было нельзя. То есть коммунисты уже не могли отдать добровольно власть, потому что их бы уже... Так вот... Они уже не могли допустить никакой демократии в прессе, они не могли допустить свободной прессы и свободных выборов, и никаких выборов, кроме тех, на которых они получат 99,99%. Все это, когда говорят, что Сталин во всем виноват, да, Сталин это дракон, это людоед и прочее, но... Были драконы и до товарища Сталина.
То есть он унаследовал систему?
Конечно.
Это система
конечно.
Такого ниппельного образца.
Там
то есть
уже
воздух
да,
идет
да.
в одну сторону.
В одну сторону.
Назад не выходит.
Так вот, вот этот разгон демонстрации и расстрел демонстрации, разгон учредительного собрания повлек за собой очень трагические и грозные события. А именно... Стоит русская армия, она называлась в то время русской армией, еще никакого другого названия не было, стоят немцы. Немцы обессилены полностью, они не могут наступать, но и русская армия разложена тем же Дыбенко.
Это о каком периоде мы говорим?
Это мы говорим как раз 17-й год и начало 18-го года. И в это время никакого мира с немцами нет. И немцы решили наступать. Наступать небольшими отрядами добровольцев. 80-70 человек, которые пошли вперед.
То есть это даже не регулярная
армия? Это не регулярная, это были добровольцы. они пошли вперед.
То есть была армия из числа солдат.
Из числа солдат, да. Говорили немцы, немецкий фронт стоит, и говорят, ребята, кто хочет взять Псков и Нарву, и там, по, как говорили урки, погужеваться.
Погулять.
Вот. Ну, там я, и пошли вперед. И русская армия под ударами побежала. И тогда товарищ Ленин, товарищ Троцкий говорят, чем можно сдержать немцев. И сдержать немцев можно было только дыбенкиными матросами, которые расстреливали демонстрантов и разгоняли учредительное собрание. Другой силы не было. И их послали под Псков и Нарву. Их послали туда, и оттуда они побежали. Они побежали, никаких побед они там не одерживали. И это документально, при советской власти. Генерал-лейтенант Калинин описал это все, но почему-то эта книга стояла на полке, и никто этого не читал. Он был солдат Калинин в Самаре, он ловил Дыбенко в Самаре. Дыбенко, убежав от Пскова и Нарвы, пробежав незамеченным мимо Москвы, убежал за Волгу, там его поймали.
Причем он был не один, они со
составом. Он не один, со всеми матросами он бежал туда, его там поймали. Его там судили. Не там судили, а его привезли в Москву, потому что правительство Ленина и Троцкого отчего же перенесли правительство в Москву? Потому что Петроград некем было защищать, потому что Дыбенко бежал. Если бы Дыбенко удержал Псков и Нарву, то зачем убирать правительство из Петрограда? Так вот, они бежали в Москву под прикрытием Уралов. Другой товарищ, это в следующий раз про Муралова. Ой, там такая история, чудо. Так вот, Дыбенко...
Уралы расстреляли.
Да, как и Дыбенко потом. Да. Так вот, Дыбенко был пойман в Самаре, привезен в Москву. И там он был судим, его выгнали из правительства, выгнали из Центрального комитета, с партии, с коммунистической. Но оправдали. И оправдание было такое, что он же был не готов воевать против немцев. Я говорю, чудо, конечно, он был не готов. Разлагать армию российскую он был готов. Расстреливать там, ездить по адмиральским телам, это он был готов. Разогнать учредительное собрание, это он готов. А выступить за родину, защищать от разрозненных отрядов, тут он был не готов. Но дальше начинается самое интересное. Дальше военная энциклопедия говорит, что он был послан в подполье. Я говорю, слушайте, бежавший дезертир, судимый за дезертирство и трусость, в подполье, ни в каком подполье он не был.
Но ему трудно было в подполье уходить, он был ростом под 2 метра, весь на колках.
Да-да.
И все его знали.
Да. Это был матрос, разогнавший учредительное собрание, его знала вся Россия, каждый балтийский матрос. Так вот, он всю гражданскую войну где-то прятался. И появился он только в 21-м году, когда надо было давить тех же самых балтийских матросов, которые восстали против Кронштадтский мятеж. И вот тут была собрана сводная дивизия. Называлась она еще сбродная дивизия. Всех, кто... То есть нормальные люди не хотели этих матросов балтийских убивать, потому что они же дали власть Ленину и Троцкому. И тогда собрали самых мерзавцев, которые прятались всю гражданскую войну где-то, насильников, проходимцев всяких, проворовавшихся и прочих, сформировали сбродную дивизию.
А также делегатов 10-го съезда.
Делегатов 10-го съезда, правильно. Вот все, что им деваться было некуда. Вот все это возглавил Тухачевский, 7-я армия, а сбродную дивизию... повел Дыбенко, и есть у меня документы, что избродная дивизия не пошла вперед. И тогда он развернул вторую линию и стрелял из пулеметов, и гнал их вперед. Взяли они Кронштадт, а взяли от того,
то
что...
То есть идея заградотряда тоже принадлежит Дыбенко?
И Троцкому, и Тухачевскому. Там они... Там коллективное творчество было, скажем так. Но то, что Дыбенко... У меня есть эти документы. Так вот... Взяв Кронштадт, а почему его было не взять? Корабли вмерзли в лед. На кораблях не было продовольствия, потому что рядом Питер, и все время голодуха, и из Кронштадта вывозили все продовольствие в Питер. И не было у них патронов и снарядов, потому что гражданская война, чем ее питать? Каховский плацдарм, Варшава и так далее, все это оттуда вывозилось, у них не было. И Винтовка матросу не положена ведь, понимаете? Только тот, который у флага стоит, тот с винтовкой. Им нечем было защищаться. И Дыбенко взял Кронштадт с Тухачевским, там, с другими товарищами. Убаревич там был, товарищ Троцкий там был, Ворошилов, там все они были. И вот они взяли, и каждого десятого расстреливали, раз. А после этого был суд еще. И суд вынес 2107 смертных приговоров. Так вот... Если же на разбор дела и вынесение приговора тратить по одной минуте, то за 60 минут можно вынести 60 смертных приговоров, а за 10 часов только 600. Так вот, 2107 смертных приговоров вынесли там.
Видимо, коллективно давали.
Коллективно.
Они молодцы были в этом отношении.
В этом отношении их не перегнать.
Нет.
Так вот. И вот после этого Дыбенко... получил свой первый орден. Он 3 ордена имел Красного Знамени, это герой гражданской войны, но за всю гражданскую войну ни одного. Я коллекционер, вы можете поверить, этих орденов я знаю. Он получил один там, а потом ему дали карательную дивизию, и по России он носился, и душил, давил, и так далее. Но это еще не самое интересное. Потом ему дали Ленинградский военный округ, он командовал Ленинградским военным округом. Когда его судили, его расстреляли в 1938 году, его арестовали. С Ленинградского округа он пошел на лесоповал. Он командовал лесоповалом, вот этим самым ОЛЛП. Или
ГУЛЛП.
Как? ГУЛЛП. Так вот, его официально ему предъявили обвинение, что он американский шпион. Но!
Американский?
Американский шпион. Но нет дыма без огня. Все-таки. Когда мы говорим, дико и страшно звучит, это американский шпион Дыбенко, командующий Ленинградским военным округом, командарм второго ранга. И... Нехорошо. Но все-таки что-то в этом было. А вот что было. Когда он стал членом советского правительства в 1917 году, потом в 18-м он бежал и так далее, в 17-м году он вывез всю свою страну, свою семью в Америку. Он вышел, он женился на Калантай, это был самый первый брак.
Да.
Первый брак и первый брак комом. Вот, они быстренько разошлись, оба предпочитали свободную любовь.
Да.
Вот, но с Александрой Калантай. Вот, но свою семью он вывез в Америку.
Что вы называете семьей?
То есть у него была сестра, родители и так далее.
Да.
Он вывез их в Америку, и они жили в Америке. То есть он знал, что это долго не продержится. И вот он в 1935 году, будучи командующим Ленинградским военным округом, командармом второго ранга, принял американскую делегацию. И официальные американские генералы там им показывают, вот тут у нас учения идут, тут мы. И он обратился с просьбой к американской делегации оказать финансовую помощь его семье, которая живет в Америке. Так вот, товарищ...
Ну, простота нравов просто.
Да, такая... Знаете, это вот как было, вот привези моей жене туфли, жене и еще кому-то, так далее, и так далее. И я говорю, что если бы простой солдат обратился бы к американцу и сказал, помоги моей там семье долларцами, вот, то как бы это было расценено? Маяковский писал: у советских собственная гордость, на буржуя смотрим свысока.
Смотрим свысока, это в американских стихах.
Правильно? Так вот, а командующий Ленинградским военным округом, член первого ленинского правительства, не гнушался попросить денежек. Вы представляете, как отвисли челюстью американских генералов, когда командующий округом, он не может помочь своей семье сам. Или... Так вот, он, конечно... Американским...
Я просто сейчас хочу сказать, что нравы, мы сейчас задним умом крепки, мы их судим 1935 год понятиями 70-х и 80-х.
Я понимаю.
Ну, 1935 был уже крутой.
Я от отца знаю, что нравы, скажем, вот на флоте, когда плавали за границу, были намного проще, чем потом.
Угу.
Валюту давали больше, и контроль был слабее, и не было помполитов, и так далее.
Естественно.
То есть психологический климат был более расслабленным, мягким.
Я понимаю.
Тут, видимо... товарищ Сталин, о котором так неоднократно сегодня уже говорят большевики, вынужден был вводить какую-то новую этику поведения. Через те методы азиатские, которые были у него под рукой.
Я именно об этом и говорю, что Дыбенко и такие, как он, послужили примером. Товарищ Сталин, видимо, рассуждал так. Он не шпион. То есть, если бы там был зам резидента, ну, или резидентуры, в которой я работал, так он бы вербанул бы только вот так, понимаете? Дело в том, что для разведчика всегда нужен подход. Он ищет всегда, ага, ну, из мизма тут там нужен стертый пятак, а там коллекционеру марок марочку и так далее. А Дыбенко сам, если бы там был американский разведчик, ему не надо думать, как подойти к Дыбенко, он сам просит, дайте баксов зелененьких мне, пожалуйста, да побольше. Он просит. То есть, конечно, американцы на это не отреагировали, но товарищ Сталин использовал эту ситуацию. Он, видимо, рассчитал так, что вот на примере Дыбенко он показал всему высшему командному составу Красной Армии и флота, и всему руководству, что такое поведение будет рассматриваться как шпионаж.
Ну, естественно.
Правда, да?
С американцами встречался?
Да.
Деньги просил?
Просил.
Ну, а что же
еще? Не, ну а как же? И вот это зарегистрировано. С американцами встречался и деньги просил.
Встречался, все. Знаете, в гостях были, чай пили. Женитесь. Да, так вот, у Солженицына, Ковторанг Буйновский, то же самое.
А дело даже и не так было. Когда вернулся Молотов с переговоров с Риббентропом 13 ноября с Гитлером, 13 ноября 1939 года, 40-го года.
39-го. А, в ноябре 40-го?
40-го года. 40-го года он вернулся оттуда, и товарищ Сталин на соседании Политбюро, когда они выпили, вот, и обратился с шуткой к товарищу Молотову. Молотов был номер два. Он говорит, с Гитлером водочку пили, обнимались, целовались, предстоит каяться. Шутки, это шутки. С Гитлером-то целовались.
Шуточки.
Шуточки, целовались с Гитлером. Водочку пили с Гитлером.
Да, Сева, но вот в наши времена вот это второе условие, денег просил, это уже не нужно было. В наши времена было, с иностранцами встречались, все.
Ну, система, конечно, становилась все жестче, она усовершенствовалась, она воспарялась, так сказать. Из браги там появлялся уже дистиллированный спирт. Сама система выжимала все, так сказать, лишнее, всю воду. Оставалась только жесткая начинка. Но начиналось все, видимо, действительно вот с тех пор, с Дыбенко. И Дыбенко для нас является как бы иллюстрацией того морально-этического наследия, на котором стоит Красная Армия.
И стоять будет, может быть.
Как говорят сейчас на родине, на том стоим, запятая, и сидим тоже.
И сидим тоже.
Ну что же, я хочу поблагодарить Виктора Суворова, надеяться, что 21-я встреча наша, конечно, не последняя, будет и 22-я, и так далее, и тому подобное.
Читателям мы, копите деньги.
Да, мы хотели на прощание сыграть «Прощание славянки», но мелодия вам хорошо знакома, поэтому я просто прощусь с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Надеемся, что накал бесед наших за шестигранным столом не ослабеет.